Привет, Ваня, алкоголик. Я сегодня выбрал вот пару абзацев, которые как раз-таки перекликались с тем, что я хотел сегодня рассказать. Страница 148, анонимные алкоголики, заглянем в наше будущее, глава 11. Мы рассказали, как мы выбирались из этого состояния безысходности. Вы говорите себе: «Да, я хочу бросить пить, но неужели я должен обречь себя на жизнь, в которой я вижу себя глупым, скучным, мрачным, как те благочестивые моралисты, которые мне так не симпатичны? Я знаю, что должен обходиться без алкоголя, но как это сделать? Можете ли вы предложить равноценную замену?» Да, такая замена есть. И это намного больше, чем просто замена. Это наше братство анонимных алкоголиков. Там вы сможете освободиться от забот, скуки и беспокойства. Ваше воображение снова пробудится. Жизнь, наконец, обретет смысл. Перед вами лежат лучшие годы вашей жизни. Таким нам представляется наше братство, и таким же оно покажется и вам. Ну вот эти два абзаца в этой главе мне очень близки, потому что я как раз хотел поделиться. У меня через месяц будет 4 года, как я трезвый. И это 4 года, как я помню все эти 4 года. Каждый день за эти 4 года. Это 4 года осознанной, полноценной и интересной жизни, которой у меня никогда не было. И это без преувеличения. Это 4 года, когда я фактически каждый день благодарю Господа за то, что они у меня есть. И эти 4 года непростые. Это 4 года, в которых были ошибки. Это 4 года, в которых пришлось и много работать, и много разочаровываться, и много надеяться, и снова разочаровываться, и снова надеяться. Но это то, что на данный момент я могу назвать полноценной жизнью для себя. Это та жизнь, которой у меня никогда не было с того времени, как я себя помню. А началось у меня все здесь, в Калининградской области, я из города Светлый, где я родился, где живут мои родственники. Мои родители, правда, сейчас в Москве, но они тоже оттуда, они в Москве временно. Вот. И я помню, как у меня все это началось. Вдаваться там в подробности, почему я стал алкоголиком, я думаю, бессмысленно. Этот вопрос я вряд ли когда-нибудь смогу найти ответ. Но я знаю, что у меня употребляла алкоголь благополучно моя бабушка. Родители, слава богу, не алкоголики. Но он никогда не был запретом в нашей семье. Первый раз я попробовал алкоголь в каком-то... Поэтому я и сказал, что с того времени, как я себя помню, там чуть ли не... Ну, в совсем юном возрасте, со стандартной фразой «За столом пусть лучше с нами, чем где-либо». Вот. Родители так говорили. И потом, уже где-то годам к 12-13, я понимал, что алкоголь – это не то, что прям совсем запрещено. Это были 90-е годы, он был в легком доступе. И когда я начал пробовать алкоголь первый раз, это тоже без преувеличения, я понял, насколько это круто. Насколько это круто для меня, как для подростка. Я не знаю, каким я там был подростком, но я помню, что, ну если так, в двух словах, у меня было много страха. Я не скажу, что я там был какой-то сверходаренный, сверхумный подросток. Ничего такого не было. Я хотел нравиться девчонкам, я хотел походить на старших пацанов, я хотел быть круче. У меня не всегда все хорошо получалось в школе. Вот. И когда я употреблял алкоголь, все, чего мне в жизни не хватало, все, к чему я стремился, он это восполнял. Мне было страшно, я выпил, мне стало нормально. Я не знал, как разговаривать с девчонками, я выпил, мне стало нормально. У меня не было каких-то там серьезных достижений в школе, я выпил, да и фиг с ним. Я помню, что я еще как-то у меня было... Почему я еще говорил, что вот эта жизнь осознанная и такая, ту, которую я чувствую и ощущаю. Та жизнь, она была какой-то безумной. Я помню, с каким остервенением я употреблял алкоголь. Я, более того, я бравировал тем, что я употреблял алкоголь. Я фанатично его употреблял. Я уже много лет спустя, я помню, на свадьбе своей сестры, когда мне кто-то из родственников сказал, что там, ну, хватит пить, ты хоть немножко поешь, я ему сказал с гордостью, чуть ли не там стуча себя в грудь, что я не люблю есть, я люблю бухать. И я гордился этим. Чтобы казаться круче с ребятами, которые там постарше меня на года на 3, на 4, я всегда пытался их перепить. Им было мне было классно от того, что они видели, что какой-то сопляк пытается встать на их уровень и показаться крутым. То есть я фанатично употреблял алкоголь. К 14 годам я лежал в реанимации Светловской городской больницы, когда меня за руки, за ноги вынесли с большой перемен. Да, родители тогда что-то заподозрили, но вроде все обошлось. Ну, потом я немножко взрослел, алкоголь постепенно входил в мою жизнь так как-то не то что незаметно, он из нее даже, я бы сказал, и не выходил. Один раз с моим другом, который, кстати, я не знаю, наверное, алкоголик, но как-то он не дошел до программы, мы как-то сели, то ли в классе в 11-м, то ли, может, уже в институте мы учились, и как-то сказали, что-то мы много пьем. Я говорю, да. Он говорит, да, ну давай вспомним за последний год день, когда бы мы что-то не употребляли. Мы, по-моему, вспомнили 2 или 3 дня, за весь год. Таких 3 дня было, когда я что-то не употреблял. И так продолжалось, пошли институт, ну, университетские годы, большая перемена там, ну, перерыв там небольшой, до занятий, после занятий, вместо занятий. Было как-то не особо важно. То есть алкоголь стал какой-то неотъемлемой частью моей жизни. В принципе, все то, что он делал со мной в детстве, он начал, продолжал делать со мной в моей осознанной, взрослой жизни. Университет закончился, началась работа. Работа была связана с телевидением, такая достаточно, ну, сами понимаете, журналистика и тому подобное, там соблазнов очень много. Было много работы, спасал меня опять от этого только алкоголь, от всех моих там нагрузок, перегрузок. Причем самое интересное, что алкоголь всегда был моим таким помощником не только когда мне плохо, но и когда мне хорошо. Я не могу, и сейчас для меня есть определенные проблемы, когда я не справляюсь с эмоциями. То есть у меня эмоции накрывают и когда мне плохо, и когда мне хорошо. Мне их одновременно тяжело иногда, ну, в себе переживать. Но сейчас-то все немножко все по-другому, потому что есть программа. Но тогда я спасался только алкоголем. В какой-то момент алкоголя мне стало мало, и возникли другие зависимости с другими психоактивными веществами. Вот. Началась долгая борьба уже с этими зависимостями. Параллельно у меня было что-то наподобие семьи, потому что я женился. Почему параллельно? Потому что я уже сейчас понимаю, что вот моя жизнь там в семье и еще где-то, это было вот прям где-то вот рядом шло, но точно никак не главным. Главным был алкоголь и употребление мое в нем. Что-то там я женился, что-то там какая-то семейная жизнь была, какие-то были заботы и так далее. Сейчас я уже как-то плохо это все вспоминаю, потому что остаются вот там в памяти только вот те какие-то залеты, которые у меня случались с алкоголем. Потом начался бег по кругу, потому что нужно было справляться с другими зависимостями. Медикаментозно, каким-то там разными способами у меня были годы отрыва, были попытки смены места жительства. Первый раз я уехал в Москву работать, продержался там полгода. Второй раз, но когда так случилось, что у меня случился отрыв от другой химической зависимости, я встал перед выбором, а что же мне делать-то, как это жить-то, когда, ну, одну отобрали, одну игрушку, ну, не игрушку, а там полноценную замену. Вот, я вспомнил, да здравствуйте, у меня же есть мой старый добрый алкоголь. Я же могу благополучно выпить. И мне это показалось таким оригинальным. Вот. Да. Это вот действительно был выход. Ну, слава богу, та зависимость ушла. Мой старый добрый алкоголь, как мне с ним было хорошо, от которого там нет таких мучительных последствий для организма там и всякое такое. И я опять с таким наслаждением ушел в свой алкоголизм, но в этот раз все было по-другому. Это уже было не так, как в юности. Это уже было намного тяжелее, хотя несколько лет я продержался вот на этом чувстве такого вот легкого употребления. Потом начались проблемы, и проблемы начались очень серьезные, когда я первый раз вызвал себе нарколога на дом. Я понял, что что-то не так происходит. Я был крайне удивлен, что в очередной раз со мной не так. Почему? Вроде бы это же, ну, совсем другое, это же алкоголь, там же он всегда с ним было хорошо. Но в очередной раз я понял, что самому мне как бы даже чисто физически не выйти из запоя, и пришлось вмешиваться в медикаментозно. Потом я взял это за правило, и мне опять это понравилось. Мне понравился тот момент, что, ну, я какой-то там месяц, другой, третий пью. Потом приезжает счастливый доктор, я плачу ему деньги, он приводит там день-два меня в порядок, я опять на ногах, я опять могу спокойно там несколько месяцев употреблять. И мне это очень понравилось, и так я продержался еще пару лет. Потом начались проблемы посерьезнее. Счастливый доктор уже мне не помогал. И самое интересное, что каждый раз мне люди говорили, что ну, дальше будет хуже, дальше будет только хуже. Я говорил, да ладно, ну что там, какой хуже-то? Это нормально, это просто кровь почистить, это просто питаться надо правильно там или еще что-то. Говорили, дальше будет хуже. Но я, естественно, в это упорно не верил. Потом начались больницы. Первое – это обычное, там, 3-4-5 дней максимум детокс. Меня вроде бы как-то приводило в порядок. Потом, когда что-то за год, я раз 5-7 уже лежал в детоксах, я уже начал призадумываться, что это тоже не очень здоровая история. Но в один прекрасный день я уже с работы, меня уже отправили, потому что параллельно начались проблемы. Мне толчок на тот момент алкоголь не сильно мешал, всем окружающим мешал. Вот, когда на работе я постоянно с перегаром, когда я постоянно под шофе, когда люди начинали уже от меня отворачиваться, потому что это уже было неприятно. И тогда я первый раз поехал уже в госбольницу на 21 день. И там уже меня основательно приводили в порядок. То есть со всеми не просто там 2-3 капельницы и всякое такое. Там мне начали чистить печень, приводить в порядок организм во всех этих там куча таблеток и так далее и тому подобное. И я когда, как сейчас помню, как первый раз я после такого долгого лечение вышло, я думаю, сейчас-то должно быть нормально, мне даже пить не должно хотеться. Через полчаса я уже был в магазине. И подумал, ладно, это же совсем чуть-чуть, бог бы с ним. Потом я почесал голову и начал думать, что так не бывает. Так не бывает. Значит, просто я что-то не так делаю. Все же пьют. Кто-то, я знал примеры, кто-то рассказывал, что я там могу неделю в запое быть, потом выхожу и могу там месяцами не пить. Думаю, ладно. Я начал искать решение этой проблемы. Я, как сейчас помню, себе говорил, это просто уравнение, которое требует решения. Просто нужно было найти какую-то формулу, которая меня будет приводить в порядок. Я начал ее искать. Я перечитал всю возможную медикаментозную литературу, которая есть. Я сейчас, до сих пор я это помню, до сих пор это знаю. Я могу поставить, я ставил сам себе капель. Я дошел до того, что я благополучно думаю, что там эта капельница? B2, B6, B12, глюкоза определенное количество, потом витамин С. Я сам себе ставил капельницу. Вот. Подвешивал, единственное, жену просил, там крючок какой-нибудь привлечь. Я сам себе попадал в вену, сам себе лежал, откапался, сам пошел дальше. Я изучил все возможные, какие таблетки можно принимать, начиная там от нейролептиков, заканчивая снотворными. Я мог консультации давать по тому, как выводить из запоя. Серьезно. Ко мне даже обращались знакомые мои, которые точно так же выпивали и сильно, и я им ставил капельницы. Я приезжал как нарколог и откапывал других людей. То есть я все пытался найти, почему и как, чтобы мне было нормально. Я знал, какую таблетку нужно принять, чтобы выспаться. Я знал, какую таблетку нужно принять, чтобы с утра мне было хорошо. Я знал, через сколько недель мне нужно будет лечь под капельницу снова. И у меня было все рассчитано так, чтобы сколько времени мне нужно и какое количество мне нужно выпить с утра, чтобы до обеда дожить до работы, чтобы потом приехать на работу, поработать там несколько часов там в эфире. И потом на ночь еще столько выпить. То есть у меня было расписано по минутам и по граммам. Один раз, конечно, были осечки. То есть лишний глоток алкоголя, и у меня начинал заплетаться язык. Вот. А иногда очень хотелось. То есть, я уже потом натренировался себя, чтобы даже если сейчас очень хочется, то нужно еще часок подождать, потом только сделать глоток. И у меня все было это расписано, но лучше мне не становилось. Я напоминал себе, как тут хомячок в этом колесике, который бежал по кругу, бежал по кругу и выбраться не мог. Менял периодически работу, там переходил с одной на другой с параллельной, потому что начинались проблемы. Я скажу, что мне помогали на работе. Народ, люди на самом деле очень, понимающе к этому относились. Мне помогали родители, как могли, и так далее. Вот. И я почему говорю, что как белка в колесе, я приходил на новую работу. Сначала мне было полегче, потом все шло по кругу. Потом я стал выпивать все чаще, чаще, чаще. Заканчивал все больничкой. И вот так вот несколько там работ я сменил. Потом самый еще очень плохой момент был, что я старался убрать из своей жизни. Я возобновил отношения с женой, с которой развелся в тот момент. У меня ребенок появился. И я помню, что ребенок видел, как я употреблял. Более того, ребенок уже знал, что папе вот сейчас нужно пойти в магазин, чтобы выпить пиво. Она так это называла, он там еще пока не различал. Вот, что папа там, папе плохо с утра, что папа болеет. Когда я лежал под капельницей, там очередной раз дома, там или еще где-то, ребенок уже знал, что папа болеет. У меня было дикое чувство вины. Я понимал, что это плохо, но ничего с этим сделать не мог. И пил еще больше. Я помню, что я вот в эти моменты я научился закрываться от проблем. Я понимал, что ребенок этого видеть не должен. Я говорил, да ладно, все нормально. И шел, выпивал, и чувство вины глушилось. Я понимал, что на работе это долго терпеть не будут. У меня что-то не получается. Я в очередной раз накосячил. Я шел и опять выпивал, и мне становилось легче. И вот так вот, ну, оно продолжалось и продолжалось. Я прятался за алкоголем, я пытался от него спастись, от проблем, и снова за него же прятался, и это все как снежный ком наваливалось и наваливалось. В какой-то момент кончилось все судимостью, потому что мы периодически в алкоголе всплывали и другие активные вещества, и кончилось все судимостью. Господь меня уберег от тюрьмы. Ну, как бы звоночек был уже такой, достаточно конкретный. Я помню, как я поломал себе позвоночник, когда вылезал с третьего этажа с балкона для того, чтобы похмелиться. Меня мама закрыла дома. И да, я сплел веревочку, на которой вешают белье. И начал спускаться, естественно, она не выдержала, я сорвался. Я ударился спиной, ну, там, компрессионный перелом. Причем я упал. Прошел, ну, там, до скамейки сел. И первый, ну, момент, и, там, это было очень интересный. Я, как сейчас помню, я подумал, что мне сделать в первую очередь? Мне дойти до магазина или позвонить в скорую? Вот, потому что выпить очень сильно хотелось. Но потом что-то думаю, ладно, позвоню-ка я все-таки на всякий случай в скорую. Вот, и они приехали, я позвонил маме, все объяснил, так и так, она приехала. И я помню, что когда меня грузили в скорую, врачи быстро поняли, что что-то не так. Они меня там были, ну, противошоковыми всякими там препаратами накололи. И я помню, что я залез в скорую и понял, что меня сейчас повезут в больницу. В Боткинскую, они сказали, меня повезут. И я как сейчас подумал, блин, я же так и не дойду до магазина. То есть меня положили, привязали, сказали, что все очень плохо. Повезло этот в больницу, там положили, там пришел доктор, я там лежал в реанимации, вот, меня срочно там сказали, что через там несколько часов меня срочно на стол, и я все лежал, думаю, ну, в какой момент мне можно будет пойти выпить-то, вот, уже побыстрее бы меня прооперировали, либо побыстрее сделали наркоз, потому что очень сильно хотелось выпить. То есть вот эти моменты, как бы, я не особо думал, что я могу остаться там парализованным еще, да, у меня там осколочные были всякие такие дела. Меня 6 часов оперировали, 5 дней в реанимации держали, и я тоже думал, когда меня перейдут из реанимации, чтобы я смог выпить. Ну, естественно, когда меня перевели, я там через, как только смог более-менее передвигаться, я попросил своего друга, чтобы он ко мне привез пару штофиков алкоголя. Вот. И еще... А, и, кстати, выписали меня с больницы, когда я напился. Они посмотрели, что я уже вроде более-менее, сказали, нет, все, больше невозможно. Давай-ка мы тебя выпишем. Ну, я с поломанной спиной. Работы уже не было, денег не было. Родители уже там тоже в отчаянии были, как-то я еще передвигался. Закончилось все, когда первое у меня осознание такое, ну, моего такого конкретного дна пришло. Это когда возле Пятерочки с клюшечкой вчерашний телеведущий, я стоял и стрелял деньги на баклажку пива. Вот. И я понимал, что какая-то не очень хорошая вещь происходит в моей жизни. Вот. Но я знал, что там буквально пройдет полчаса, добрые люди там мелочи мне накинут, и я зайду там в магазин, куплю себе там немного выпить, и мне будет хорошо. Я старался не думать о том, как я выгляжу со стороны. Хотя, но при этом самый интересный момент, что прежде чем пойти на улицу и вот так вот поклянчить денег, если там совсем все сложно было, я при этом, ну, старался одеться поприлично, чтобы там при этом, ну, как бы себя я убеждал, что как бы еще вот, ну, еще вот что-то осталось. И вот это продолжалось какой-то момент. Потом здесь же в Калининграде, когда я приехал, ну, у меня была поломана спина, работать я не мог, я позвонил знакомому, он меня пристроил в своем тут издании небольшом, интернет. Я здесь встретил свою нынешнюю жену, мы еще тогда только познакомились, и уже через 5 месяцев мы поехали назад в Москву. И я тогда и сказал, что ну как бы уже, ну у меня серьезные проблемы, она уже понимала это. И как бы я ей дал понять, что, ну, может, как бы не обязательно со мной связываться, потому что проблемы серьезные. Но она девушка молодая, и это ее не испугало, и за это, конечно, я очень ей благодарен. Она не стала созиком, это очень сильно повезло. Да, ну прям так получилось. Она мне не то, что там не давала спуска, она сказала, ну, хочешь пить, пей. Вот, только, ну, как бы детей у нас не будет, жениться мы не будем, всякое такое, да, я тебя пока не брошу, и всякое такое. Она мне помогла там немножко привести себя в порядок, даже я устроился на работу, ну и, естественно, там на очередной работе я продержался ровно 3 месяца, это был такой самый короткий мой период, самый короткий виток, это был такой экспресс-курс, я бы так сказал, обычно мне на год хватало. А здесь 3 месяца, и я был в кашу уже просто. Я с утра завтракал алкоголем. Ну, по той же схеме, я говорю, как вот тот хомячок, по той же схеме, завтра алкоголем, потом у меня был четкий расчет до обеда, потом после обеда и ровно столько там, чтобы на ночь еще заснуть. Вот, и я помню, что в какой-то момент, когда я уже полностью осознал, что эта схема не работает, что я испробовал все. Кодировки я подбирал код мгновенно. Я сразу прочитал, что в плазме крови любые кодировки, дисульфирамы держатся там несколько дней, потом они благополучно вымываются. Я пробовал акупунктуру. Меня электричеством вот здесь вот что-то там тыкали и так далее. Мама моя очень верила, что это помогает. Потом меня подкалывали дисульфирамом и в сознании, и когда я был без сознания. То есть я пьяным был. Вот. Ну, короче, я перепробовал абсолютно вот все эти способы и понимал, что, ну, все, вариантов уже никаких нет. И к тому времени, когда меня уже выгнали с работы, моя супруга сказала мне, что поедем в реп-центр. Она, оказывается, каким-то образом, там, последние несколько месяцев уже все нашла, договорилась. И тогда я сказал, куда угодно и что угодно со мной делайте, я готов. Я попал в реабилитационный центр и с тех пор не пил. Потому что, во-первых, я увидел, что там есть люди, которым это помогает. Там консультанты были абсолютно такие же алкоголики, и которые почему-то оставались трезвыми. Я нашел там своего первого спонсора, хотя это не очень приветствуется, но мы как бы немножко обошли эту схему, потому что он недолго был моим консультантом. Вот. А тогда это, да, это попроще было. И я помню слова спонсора, который сказал, что в нашей программе выздоравливают не самые умные, а это он про меня, вот, а самые дисциплинированные. И я пошел по шагам. Признать бессилие на тот момент мне не было так сложно, потому что я был готов делать все, что угодно. И когда я сказал, ну а какие шансы, что это сработает? Он сказал, ну ты попробуй что-то делать, а там посмотрим. Все мои родные сказали, что это не получится. Сказали, что Иван бесполезен. И он перепробовал все, он там задержится на 2 недели, потом все начнется по кругу. Никто в меня не верил, абсолютно никто. Я сам в себе не верил, абсолютно. Я 100% понимал, что вариантов никаких. Но каким-то образом я там пробыл 3 месяца. Вышел оттуда, начал искать работу, прописал там первые 3 шага. И я помню, что мне очень тяжело давался 3-й шаг, когда нужно было прям вот довериться. Довериться, что ты сможешь остаться трезвым. Доверить свою жизнь, что она наладится. Доверить то, что высшая сила может тебе помогать не только в том, что ты остаешься трезвой, но и помогать в каких-то маленьких делах. Я помню, что я очень сильно прям искал работу, и у меня ничего не получалось. И в какой-то момент, когда я сказал, что, Господи, да пускай будет все, как скажешь, у меня появилась работа. Потом потихоньку мы со спонсором начали писать 4-й шаг. Я, единственное, что я помню, я не спешил писать шаги быстро. Я писал 12 шагов, у меня на это ушел год. Мы не спешили. Я знаю там случаи, когда там проходят программу за 4, там за 3 месяца, кто-то вообще там экстерном. Я не спешил, и спонсор мой меня не поторапливал. Я ему всегда говорил, Саша, я туповат чуть-чуть. Вот, я задавал много вопросов. Вот, мне нужно здесь объяснить, здесь рассказать, здесь читать. И мы вот так вот тихенько, медленно, шаг за шагом в течение года шли по шагам. Я не скажу, точнее, что я, возможно, ну, стал лучше после того, как я прописал четвертый шаг. Ну, абсолютно. Я не могу сказать, что я каким-то сейчас каким-то там другим человеком стал, преобразился и так далее. Но то, что происходило в моей жизни и как это происходило в моей жизни, я в четвертом шаге увидел. И многие причины, почему это происходило, тоже для меня открылись. Мы дальше работали по шагам, дошли до девятого шага. Список мне, конечно, в восьмом тяжело давался, я понимал. Я не все девятки закрыл до сих пор. Для меня сейчас самый сложный девятый шаг – это моим родителям. Спонсор сказал, когда будешь готов, попробуй сделать. Он не настаивает, потому что он говорил, что некоторые девятки, они прям вот не должны пройти так, чтобы сделал, забыл и это. И я в этом ему доверяю. Я вот единственное, чему я еще научился, ну, естественно, да, я следовал рекомендациям спонсора, я поставил себе четкий лимит групп. И опять же, я не хотел быть там отличником. Я ему сразу сказал, 3-4 в неделю потяну, 5 не потяну. 90 на 90 не проси, не буду ходить. Ну, правда, не смогу. Но 3 я свои выхаживал. 3-4 я стабильно в неделю выхаживал. На протяжении первого года писал самоанализ, писал каждый день шаги, звонил каждый день спонсору. Мы проговаривали, обсуждали, как прошел день и так далее. Вот. И я помню, что на группах хотелось мне туда идти, не хотелось мне туда идти. Мне становилось легче с каждым днем. Та жизнь, которая меня мучила тогда, она, как бы это ни звучало, она обретала новое качество, когда шли месяцы. Я не заметил, как пролетел первый год. Я не заметил, как пролетел второй год. Я благополучно ходил на группы. В моей жизни вернулась работа. У меня улучшились отношения. Это вот, я не знаю, может, это банально звучит, как это все в книге написано, но так оно и происходило. У меня улучшились отношения с семьей. Отец мне сказал, что наконец он сейчас вспомнил Ивана, своего сына, которого он знал когда-то в детстве. И это он признался, правда, не мне, а моей жене, но он сказал, я наконец его вижу таким, как он когда-то был, когда он был маленький. У меня неплохие отношения с дочкой. Да, у меня до сих пор есть чувство вины, но мы этот вопрос прорабатываем. У меня восстановилось финансовое благополучие. И проблемы в жизни, они не ушли из моей жизни как таковые. Вот, например, у меня сегодня очень тяжелый день. Я жену отвез в БСМП. И когда я шел вот буквально отсюда, я увидел Алексея. И мне очень не хотелось идти на группу. Ну, прям реально, я сегодня никакущий. Мне очень тяжело было. Мне очень тяжело сегодня день. Но я вот что-то, Леша вот знает, я отошел там 100 метров, посидел, покурил. Думал, так, раз я его увидел, значит, это то место, где все-таки я должен сегодня быть. И я знаю и помню слова и моего спонсора, и других людей, которые там дольше выздоравливали со мной, что вот в этом месте тебе точно будет лучше. Я не знаю, кто как к этому относится. Еще помню одно слово, что вот у больных там другими болезнями есть таблетка. Вот группа для меня это тоже таблетка. Это та таблетка, которую я принимаю. И я знаю, что когда мне становится хуже, это значит, что мне нужно прийти на группу. И 4 года я в какой-то момент перестал считать. Я удалил это приложение. Ну, точнее, не удалил, я перестал в него заглядывать. Я не считаю там, сколько дней, сколько месяцев. Это я просто иногда забываю. Но 4 года я помню каждый день из этих 4 лет жизни. И мне классно, что мне будет 41. И, наконец-то, последние 4 года я живу. Я живу, как не жил до этого, ну, не знаю, лет с 15. То есть вот тогда, ну, десятилетия у меня выпали. И в какой-то момент я даже перестал сожалеть о тех десятилетиях, которые выпали, потому что я очень ценю последние годы. И я знаю, что оставаясь в программе, ходя на группы, работая по программе и применяя все-таки, как бы это банально ни звучало, я применяю эти принципы. В моей жизни я не переживаю, что будет дальше. Для меня анонимные алкоголики – это то, на что я могу опереться. Вот раньше я пытался спрятаться за алкоголем, избежать, и вот в этой пучине я мог спрятаться. Сейчас у меня есть твердая в этом плане опора, как бы это высокопарно ни звучало, но она есть. И я знаю, что в любое время, в любом месте я приду, и мне будет на что опереться. И я помню, когда совсем это сейчас уже на завершении скажу, что когда мои родители переживали, разговаривали там с директором этого центра, ну и так далее, когда они боялись, что «А что будет, если он сорвется?» Она сказала, «Ничего страшного не будет. У него всегда есть куда прийти. Он придет на этот, на группы, он возобновит работу по программе. И в какой-то момент это даже до меня дошло, что я уже по этому поводу не переживаю. Будет срыв, значит, будет срыв. Но за это время почему-то вот этого ни разу почему-то как-то, дай бог, не было. Благодаря Богу, я вам сегодня трезвый. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Благодарю. Теперь с этого момента собрание считается открытым. Можно задавать вопросы. Приглашаю вас поделиться своим опытом выздоровления с выступающим.
Алексей, алкоголик. Мать, скажи такой вопрос. Вот уже четвертый год твоей трезвости. Какие действия по программе на ежедневной основе ты делаешь?
А, да, это очень, спасибо большое за вопрос. Это очень классный вопрос. Даже сейчас, когда я стал немножко ленивый и меньше действий по программе совершаю, в зависимости от тяжести того или иного дня, первые даже сейчас, у меня 100% было, это вот возвращаясь к словам спонсора, выживаю дисциплинированный. С утра молитва, ежедневник. У меня вот даже вот здесь вот в телефоне, если открыть Яндекс, у меня вот 100% есть ежедневные размышления. Вот они здесь, молитва, ежедневные размышления. И первый год еще был самоанализ, когда я вечером писал. Не считая, конечно, первый год работы по шагам. И это пронеслось со мной. То есть я подписан, у меня есть чатики наших групп, на которые я хожу в Москве. И там выкладывают утренняя часть 11-го шага, дневная и вечерняя. На какой-то, первые годы выздоровления я прям себя заставлял. Хочешь, не хочешь, но я это читаю. Прям вот как отчим наш.
А прямо сейчас, вот в эти дни, вот что осталось?
Ежедневник остался. Ну и молитва, конечно. Молитва осталась. Ну, раньше я, например, постоянно... У меня было по-разному. Я слушал утренние правила. Это в моей религии. А сейчас я их просто уже много наизусть знаю. И сейчас... Ну, во-первых, я постоянно нахожусь в контакте с Богом. Я стараюсь чувствовать, слышать и всякое такое. И параллельно я вспоминаю, где вот эти моменты связаны еще и с программными действиями. Например, если я что-то... Ну, часто бывает, мы каждый день на кого-то злимся, на кого-то раздражаемся, кому-то завидуем. И чего-то боимся. Вот у меня, например, очень много страхов. Меня даже спонсор называет «ты тревожный папа». Вот, ты все время из-за чего-то переживаешь. Я себя торможу и ровно, четко по схеме дневная часть 11-го шага. Выявляю, что там, какой страх у меня есть. Проговариваю, если есть возможность. И прошу, Господи, открой мне глаза, покажи мне, какой должен быть мой следующий шаг. Что я могу с этим сделать? И так вот в течение дня бывает... Ну, постоянно. Ну, я не скажу, что у меня там прям бывают такие совсем радужные дни, что прям совсем я так в дзене пребываю, и мне там совсем ничего не нужно. Это редко бывает. А так постоянно. Так каждый день.
Спасибо.
Спасибо. Далее.
Галина, алкоголик. Лань, спасибо тебе за спикерское. У меня сегодня тоже так вот. Солнышка нет, дождик идет, настроение нет, тоже на группу не хотелось идти, там где-то, да. Ну, где-то так были эти состояния, хотя... Четко, так не то, что запланировано, понедельник, я знала, что у меня выходной, я обязательно пойду. Но вот это вот все равно проскользнуло все это, вот, и я где-то так, без настроения так вот, как-то там, тоскливо немножечко было. Вот, и тем не менее, я очень благодарна Богу, то, что я пришла и услышала такое хорошее, классное спикерское. Очень много, вот особенно отозвалось, во-первых, очень много. Спасибо тебе там за напоминания вот такие, вот, где-то связанные даже с моей жизнью. Вот эти вот пути очень откликнулись. Конечно, таких схем не было у меня, но вот эти пути, я вспомнила. И не только пути, а вот эти состояния. Ты очень классно их озвучил, вот эти состояния, которые вот предшествовали тому, что я вот тоже пришла в сообщество, начала выздоравливать. Я себе очень благодарна, потому что на тот момент мне всегда казалось, что это я такая одна особенная, оказывается, нет. Вот, поэтому то, что касается программы, я все услышала. И то, что ты там коснулся, что третий шаг не давался, мне тоже он не давался, и очень долго. Для этого тоже годы понадобились мне, чтобы прийти как ты сейчас сказал, к осознанному контакту с Богом тоже потребовалось время. Поэтому спасибо тебе большое еще раз за твое спикерское. И я, вопросов у меня нету, что я так все услышала, все отозвалось. Просто пожелание, как можно больше дней, годов оставаться вот в этом состоянии.
Спасибо.
И хорошей, прекрасной, трезвой жизни.
Сергей Алкоголик, благодарю тебя за твою историю. И вот так здорово слушать, потому что это как машина времени. Я сам перемещаюсь туда, и буквально практически все, что ты рассказывал, было со мной. Особенно вот ты там позвоночник поломал, да? У меня просто нога отнималась, там потом уже рука. И... Ну вот тогда у тебя пересилило, да, позвонить в скорую. Вот. У меня, когда я уже лежал, жена сказала, что... Типа вообще она была как раз вот у всех этих врачей, они сказали, что это только начало, сейчас у нее типа правая нога отнимается, потом левая, а потом превратится в овощ. Вот меня тогда ужас обуял, думаю, как, а ближайший киоск тебе дают, да, около километра. У меня ничего не ёкнуло, что мне надо что-то делать с собой, у меня только ёкнуло, как? Кто, да, потому что, наверное, меня все уже отвернулись тогда. Вот, и, конечно же, вот это вот там и электродами, и все, да, это все было классно, это было все здорово. Вот, но также ничего не помогало, да, и, если честно, я не собирался ни выздоравливать, ничего, потому что я прекрасно понимал, что мне уже никто и ничего не может помочь, да. Вот, было четкое принято решение пить до тех пор, пока я сдохну, но тут все равно происходят чудеса. Поэтому вот благодарю тебя, и что, прекрасный пример того, что действительно, если ты работаешь, и программа работает, чего что-то нравится. Спасибо тебе.
Спасибо, Сергей.
Добрый вечер, Олег Алкоголик. Скажи, тоже внимательно слушал, но я на начальной стадии всех этих дел. Скажи, пожалуйста, было какое-то чувство особенное на момент, когда ты понял, что Бог взял тебя под наблюдение, то есть, что ты услышал Его и почувствовал, что Он тебя будет вести дальше. Вот на каком это шаге было примерно?
Как ты это почувствовал? Сейчас я уже спустя какое-то время я начинаю даже фиксировать такие моменты. У меня это пришло со временем. Первый момент связан с первым утром в реп-центре. Я на 120, там, 50, 200% знал, что с утра мне будет очень плохо. А я в день, вот как я лег в реп-центр, я, естественно, с утра выпил. Я только сожалел об одном, что я купил там два маленьких пива, а не два больших, потому что нужно было ехать. Вот. И я помню, да, вот эти вот. И я 100% знал, что с утра мне должно быть очень и очень плохо. И первое маленькое чудо, я не знаю каким, я не могу это объяснить, это иррационально. Я проснулся в реп-центре, и каким-то образом мне не было плохо. У меня не было жуткого похмелья. У меня, немножко, конечно, потряхивало, да, я больше курил. Но я, это самый мой большой, главный страх был, что я, у меня не будет, у меня, по тем временам, самый главный страх был, это я проснусь, а у меня не будет ни денег, ни алкоголя рядом. И у меня паника начиналась, поэтому я с вечера запасался и так далее. Я пути себе просчитывал, потому что уже за годы тренировался. Да, я знал. И тогда я вот помню, думаю, будь что будет, ладно. Но не случилось. Не случилось, я не знаю, как такое, но мне не плющило, мне не плевало, мне не колбасило. Это был первый момент. Второй момент, я помню, когда я искал работу, я откликался на какие-то вообще все абсолютно безумные какие-то резюме. Вообще какие-то чудовищные абсолютно, там с параллельными, даже и совсем не связанные с моей профессией, журналистикой. Вот мне уже жена сказала, ты угомонись, ты куда тебе, что ты, тут уже несколько месяцев, все подряд откликаешься на все, звонишь всем подряд. А меня не брали. И в одной компании мне сказали, что мы вас не возьмем, потому что у вас квалификация выше, чем вы идете там. Куда вы идете там вообще? И в какой-то момент я сказал, да все, я больше не могу. Да куда хотите, туда и возьмите меня. Все вообще плевать. И только потом я, когда посмотрел, и меня взяли. Вот как только я это себе сказал, меня хлоп сразу вот дождалась меня та вакансия, которая мне была нужна. Вот она дождалась. Каким образом, я понятия не имею. И я потом с ужасом думал, а что бы было, если бы я пошел вот туда работать? Там бы месяц-два, и привет, там срыв, или еще что-нибудь. Потому что это нереально. Я готов был там в омут головой бросаться. И мне спонсор то же самое говорил, да прекрати ты уже. И вот как только я отпустил вот это все, чик, начало все выравниваться. А сегодня я абсолютно не переживаю, например, это тоже может быть звучит как-то абсурдно, я не переживаю, ну точнее, нет, я вру, конечно, я переживаю, но я знаю, что у меня в финансовом плане выровняется ровно по той необходимости, сколько мне будет нужно. Я помню, когда, это было, кстати, вот года два назад и было, когда я здесь был последний раз, я купил ребенку телефон, подарок на день рождения, купил слева, ну, у левых каких-то людей, потому что денег там нормально не было еще, купил каких-то левых людей, он перестал работать, я потерял там около 20 тысяч. Я такой, да и ладно, и бог бы с ним, думаю, и не буду я на этих людей злиться, и ничего такого. Но у меня, как обычно, ну, у меня там опережены алименты, как обычно, кредиты там старые, которые остались в прошлой жизни. И я такой сижу и чувствую, мне не хватает, ну все, мне реально, у меня все деньги уходят, у меня, я не могу обеспечивать семью. И такой я как-то сказал, ну, сам себе так, ну не сам себе, я помолился, сказал, ну как бы, господи, все, я не справляюсь, ну как бы, аля. Прихожу на работу, мне говорят, давай мы тебе вот сейчас вот тут категорию повысим, и накинули ровно ту сумму, которую я потерял. Вот, прошлой осенью, когда у меня опять тоже там случились финансовые затыки, я тоже такой сел, говорю, господи, все, у меня вот там осталось, вот это мне вот в лучшем случае там на поесть хватит. Вот. Ну, тоже сел, помолился. Ну, а я уже тогда... Ну, и таких постмоментов их много было. Помолился, думаю, ну, наверное, надо что-то, чтобы что-то там как бы случилось. И тут мне бац, всплывает там контакт, я делаю звонок и там нахожу там еще одну работу, свою подработку. И таких моментов, включая сегодняшний момент, когда я шел и увидел Лешу, ведь он не просто стоял, и я не просто здесь проходил. Может быть, кто-то говорит, это случайность, не случайность, но мне сегодня нужна была группа, очень сильно нужна была группа. Вот. И я даже шел из БСМП, я видел церковь, думаю, не пойду. Иду, смотрю, борода стоит. Думаю, все понятно. И вот такие моменты я научился потихонечку отслеживать. Кто-то скажет случайность, кто-то совпадение, кто-то еще как-то. Но я как-то научился слушать, что ли, высшую силу. Она ведь там много от меня не хочет. Она хочет, чтобы я ходил на группы, чтобы я помогал другим. Чтобы я, в принципе, там вот, ну, как бы, что такое хорошо, что такое плохо, я думаю, каждое существо во Вселенной знает, вот. И там, ну, как бы, когда меня даже под спонсорами спрашивали, а как понять волю Бога? Ну, я не думаю, что Господь хочет, чтобы я тусовался где-то и бухал, вместо того, чтобы побыть на группе или сделал там кому-то что-то такое. То есть там вполне себе понятные вещи, а дальше я их как-то отслеживаю. И я разговариваю с Господом, и как бы все в порядке. И я не переживаю по всяким... Ну, конечно, у меня, да, мне иногда там тревожность появляется, но я поговорил, и мне попроще. И потом это видится.
Иван алкоголик.
Ваня.
Ну вот наша, да, синяя книга, эгоизм, эгоцентризм, корень всех наших бед.
О, да.
И мы, понятное дело, что, ну, программные алкоголики, мы ни с чем не боремся, как бы, да, потому что те события, те обстоятельства, та жизнь, которая у нас есть, она нам дана для чего, неважно. Мы можем оценивать, не оценивать, хорошее, плохое, но то, что у нас есть, это наша жизнь, это для чего-то нужно. Не как я хочу, а как ему угодно. Вот у тебя сегодня есть опыт, когда... Ну, я вот живой человек, да, я не бывает такого, чтобы я прям, как ты правильно сказал, там, херувимы пели, там, крылышки, ним по жизни. Бывают такие все равно моменты, когда мое эго, оно такое, эй, братан, здорово, как дела? Твои инструменты.
Если прям когда эго взял, я опять же, я могу только вот, ну, передавать опыт, то, чему меня самого научили. Мне мой спонсор, когда говорил, вот, если твое прям хочу-хочу, вот, это значит, что тебе не туда, не в ту сторону. Вот прям вот болезнь, вот если вот прям очень сильно хочешь и прешь, вот тебе точно не туда. Мой эгоцентризм, вот моя болезнь, это я хочу. Вот, я вот 100%, если вот меня очень сильно прям прет, и мне вот надо, вот мне, ну, ничего не помогает. Ну, тебя меня один раз щелбанет там по голове, второй, третий, потом, конечно, я даешь, говорю, я туповат, потом для меня доходит, что все-таки нет. Ваня, откажись, не надо, смирись вот с этим. Ну, не прись ты там вперед, батьки, в пекло. Ну, таких примеров, ну, сейчас попробую. Да много всего, даже вот мой последний скандал там по осени с нынешней моей супругой, когда вот мне очень там захотелось пожить для себя, и, ну, как бы, там, ну, у меня чуть до развода не дошло, точнее, даже, по-моему, даже дошло, но там официально все это не дошло, мы разъехались, Вот. Но я очень сильно хотел, ну, как бы уже пожить для себя, быть не семейным. Я хотел, короче, поехать отдохнуть один, там, на, там, что-нибудь для себя купить и так далее. Ну, чем все это кончилось? Ну, кончилось, что мне стало очень-очень плохо. Ну, правда, мне как-то, ну, у меня очень плохое самочувствие было от всего этого, честно скажу. Вот. Просто я вот точно знаю, что если я вот чего-то очень сильно хочу, а это не получается, значит, вот точно не в ту сторону я иду. Точно не в ту. 100%.
Спасибо тебе большое. Спасибо. Давайте поблагодарим нашего спикера.